Доброе утро, братья и сестры. Мы готовы начинать наше собрание. Пожалуйста, давайте мы поднимемся, помолимся, воздадим славу Господу. Вы знаете, я думаю, помните, и надеюсь, дома снова и снова обращаетесь к книге «Деяния святых апостолов», потому что мы сейчас как раз в процессе изучения. Что значит быть вот такой церковью? Иногда ее называют в христианском мире ранняя церковь. В последнее время, вот последние несколько лет, появилось такое выражение «миссиональная церковь». То есть это церковь, где нету миссионерских служителей, вся церковь является миссионерами. Все люди по вдохновению Духа Святого действуют в мире как свидетели Христовы, не как свидетели Иеговы, вот как свидетели Христовы, вот делятся, особенно делятся добротой, которая их переполняет. И Словом Божьим тоже, однозначно, конечно, свидетельством. Но особенно делятся добротой, которая их переполняет, делятся реакцией на страдания. Это называется миссиональной церковью. И вот мы сейчас изучаем как раз Деяния святых апостолов, и сегодня мы будем читать следующую часть этой книги. И сейчас давайте мы помолимся. Господь, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты нас любишь. Ты создал церковь христиан здесь, вот в Херсоне, по воле Своей, чудесным образом, как Ты всегда все создаешь. Каждый день Ты творишь все новое. И мы радуемся тому, что мы причастны к Тебе. Ты наш Создатель, Ты Господь. Всякий дар совершенный исходит от Тебя свыше, от Отца Святого. И мы благодарим, что мы Твоя часть, мы Твоя семья. Благослови нас, успокой наши сердца, дух, там, здоровье, чтобы мы сейчас вот пребывали у ног Твоих и слушали голос Духа Святого, что Ты хочешь сказать, и Слово Твоего, проповедь будет звучать. Это все Твое живое вечное Слово. Помни нам быть внимательными. Песни, которые мы поем, чтобы этот текст вдохновенный там, вдохновлял нас, направлял нас к чему-то возвышенному, славному, чудному. Наполни нас всех силой Духа Святого. Мы в Тебе очень нуждаемся, чтобы славить, поклоняться страстно, от чистого сердца, всей душой поклониться Тебе, живому Богу. Ты достоин этого. Один и Ты, Господи. Благослови нас, нам будет хорошо. Мы молимся к Тебе во имя Иисуса Христа, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Ну, давайте будем петь.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Сестры, у нас сейчас будет еще одна часть нашего поклонения. Мы поклоняемся Господу, когда посвящаем Ему нашу жизнь. У нас в следующее воскресенье будет крещение. И вот люди, которые веруют, они подтверждают это тем, что они крестятся в воде. Поэтому, кто хочет покреститься, пожалуйста, в среду можно подойти. Пастор здесь будет, можно с ним побеседовать. Это тоже поклонение. Народ Божий по всей земле призывает людей каяться и креститься. Поэтому, кто вот хочет покреститься, вы можете это сделать в нашей церкви. Мы тут делаем баптистерии, либо на реке Днепр. Ну, где вы хотите, вот там мы крестим. Вот вы приходите в среду, мы согласовываем, решаем, и происходит крещение. Мы посвящаем время Господу, поклоняемся. Мы посвящаем наши средства, жизнь и деньги. Все это в Божьей руке. Поэтому сейчас братья нам помогут совершить материальный сбор. А мы будем петь, поклоняться, потом будет молитва. Пусть Господь нас всех благословит.
Господь, мы все отдаем в Твои руки, и те финансы, вот, которые мы положили в эти мешочки, Боже, просим Тебя мудрости о том, чтобы Ты помог ими распорядиться для Твоей славы, Боже. Мы также отдаем те средства, которые у нас остались, Боже, умудри нас ими служить для Тебя, Боже, и что бы мы ни делали, Боже, прославлять Твое имя. Прибудь с нами, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Господи, Боже милосердный, мы дякуем Тебе за то, что Ты у нас есть, что мы приняли Тебя своим Спасителем, Господи. Що ми довіряємо Тобі, ми просимо Тебе за наші нужди, Господі. І знаємо, що тільки Ти можеш все вирішити, Господь. Ми молимо за всі нужди в церкві, Господь. Ти знаєш, що все, що потрібно, Господь, я не буду перераховувати. Дякуємо Тобі за те, що ми вірні Тобі, Господь, за своє життя, за свої нужди. І Ти їх всіх вирішиш, Господі. Я дякую Тобі за те, що приходять нові люди, Господь. Замолимося за тих, хто, Господи, пішов з церкви, Господи, щоб вони вернулись, щоб більше і більше людей було в церкві, Господь, щоб люди пробували жити без Тебе, Господь, і нарешті вертались до Твого дому, Господь. Дякую Тобі за це. Слава Тобі і хвала, Отець, Син та Святий Дух. Амінь.
Отец дорогой, мы просим Тебя о нашей стране, за нашу землю, за Украину. Мы благодарны Тебе за то, что имеем такую возможность, вот, потому что Ты дал нам эту власть быть Твоими детьми и просить у Тебя, Господи. Мы просим Тебя, благослови нашу землю, даруй, чтобы наш народ искал Тебя прежде всего, чтобы он был открыт для Слова Твоего, чтобы мы, как христиане, правда, служили, распространяли весть о Тебе, любовью служа людям, которые рядом с нами, Господи. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты благословил власти нашей страны, чтобы они издавали законы, которые были бы как-то созвучны Твоему Слову, Твоим законам, чтобы вот, наш народ освящался, очищался от зла, чтобы меньше было всякого нечестия в нашей стране, Господи, вот, всякого такого зла, которое творится сейчас очень много. Будь милостив к нашей земле, Господи, и к нам, к детям Твоим, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.
Дорогий Батько Небесний, ми дуже вдячні Тобі за те, що Ти благословив нашу церкву стількома служіннями для діточок, і за недільну школу, і за всі ті заклади, які ми маємо з Твого благословіння. Ми хотіли б зараз помолитися за всі лагерні служіння, за всіх дітей, за недільну школу. Ти знаєш, де вони зараз перебувають. І ми благаємо Тебе, щоб Ти благословив їх, щоб вони повернулися додому цілі і неушкоджені, і оновлені. І з радістю хотіли б ще приходити на недільну школу. Тому ми просимо, щоб Ти там зберіг їх і надихав їх новими мислями, новими бажаннями служити Тобі і шукати Тебе у служінні. Щоб те, що сіється зараз в їхні дитячі серця, щоб воно потім виросло в таку велику-велику рослину, яка принесе багато-багато радості Тобі і другим людям, які також захочуть пізнати Тебе як свого Спасителя. Благослови всіх дітей, благослови нашу недільну школу, всіх тих там інструкторів, викладачів, всіх тих, хто зараз з ними. Благослови, щоб вони були уважненькими, щоб нічого такого не трапилось, і діти були б неушкоджені. Благослови також наші лагерні служіння, благослови наших гостей з Польщі, які прибули, щоб на цей неділ лагерь пройшов, як буде тобі до вподоби. Благослови це все, наш Батько Небесний. Благослови всі заклади і всіх дітей, котрі зараз прибувають. І прослався через все це великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
От 15 июля у нас була така операція «Остров», і ми приглашали, задействовали нашу молодіжь. Благодарим всіх за молитви, хто нас підтримував. Це було дуже хороше время для нашої молодіжі, дуже полезне. Вот, мы формировали две команды, которые хорошо справлялись со своими заданиями. Это очень было хорошее время для молодежи. В следующий раз, если будете слышать объявления, присоединяйтесь, вместе с нами едьте. Это очень интересное, хорошее, такое плодотворное время. Слава Богу.
Наверное, мы до конца даже не понимаем, братья и сестры. Ну, я так думаю, в какое время мы живем. Потому что я жил немножко в другое время. И вот такие вещи, это... Ну, даже и присниться не могло, потому что мы такого не видели, когда были молодежи. Оно присниться нам не могло, потому что сниться же обычно только когда-то раз хоть видел. А такие вещи... Мы все были вот в Одесской области на прошлой неделе. Тоже нас попросили там помочь провести лагерь. Такой поселочек, красивое такое название, Санжейка под Одессой. Ну, за Одессой, там, за Черноморском. И вот там был лагерь 10 дней. Ну, мы были там дня 4. И тоже вот так вот молодежь, подростки. Я просто, ну каждый вечер собираемся, смотрю, не думаю, слушают. Ну какие-то подорванные люди. Люди где-то там с ума сходят, там какие-то Гавайям, там где-то там богатые люди обеспечивают своих детей, куда там понты какие-то. Эти люди, ну просто вот, молодежь, подростки, посвящали себя детям, служили им с утра до вечера. Просто утром собираемся, они такие заспанные все выползают, такие не отдохнувшие. Чуть-чуть там кофе попили, помолились, взбодрились, друг друга подбодрили, и гари. И опять до поздней ночи. И служат детям этим. В конце там просто там пастор, один из пасторов той церкви, они к нам приезжали, вот, Черноморска. Пару раз были у нас. Один из пасторов вышел, говорит, ну, может, кто-то с детей хочет покаяться. Слушайте, как ломанулись дети, плачут, каются, потому что молятся, просят молиться за них, обнимаются. Вот молите за нас, потому что, понятно, они вернутся домой. В основном у них всех дома неверующая среда. Родители, друзья, родственники, они неверующие. Вот в основном. И вот они молятся, просят, молитесь за нас, нам так нравится, мы хотим свою судьбу связать с Богом. В общем, смотрю на эти вещи, вот представьте себе, чем мир занимается, чем наша молодежь. Учатся командой, там, и обед вместе. Я так слышал, что там две команды были. Одна команда поделила продукты. Это вообще так, прикол такой. А вторая команда выбрала стол, за которым будет сидеть. На два стола поделили. И одна команда разделяла. А вторая команда, ну, вроде так. А вторая команда выбирала, где они будут сидеть. Ну, это вообще интересно, конечно. Как это все поделить, а потом другие там сядут. Ну, в общем, здорово, слава Богу. И вот учатся они с детства, с юности, учатся, как быть вместе, как уважать других людей, как чуть-чуть другого увидеть, потому что сегодня только все к себе. Только к себе, только я в центре вселенной. А вот молодежь такие вещи, когда, представьте себе, в жару, под солнцем, приехали дети, мы их там сырым мазали и кислым молоком, там, и чем мы только их не мазали, потому что сразу облазить начали. И вот они там служили и друг другу, и прославляли Господа своим поведением. Слава Богу. Это очень хорошо. У нас были дни рождения на этой неделе. Коля Городецкий, наш брат, служитель, где он, я его что-то не вижу. Но если он есть, Коля, поднимись, если ты... А, нету его, да? Он на втором. Ага, тут Лена, да. Ну, хорошо, на втором его поздравим. Ну, братья и сестры, если вы там где-то увидите, услышите, если у вас есть телефон, позвоните, поздравьте его. У него там операции были на ноге, и он сейчас реабилитируется, исцеляется, улыбается при этом. Хотя ноги, ну, далеко не совсем послушные, не такие, как у нас с вами. Там много поковырялись мы, врачи. Уже не первый раз. Поэтому у Коли Городецкого было день рождения на прошлой неделе. Вчера в 2:15 моя дочка родила еще одного внука мне. Давайте мы посмотрим. А свет можно? А, вот. Вот у нее есть старший Рома. А этого она опять же называет Рома, я ее потом поправляю. Танира, подожди, какой Рома? Ну, мы с женой называем его Сема. Ну, они говорят, что мы еще не знаем, и Сёма это точно не вариант. Но красивый мальчик, хороший. Вот, Господь нас благословил. И опять со слезами думаю, ну вот, где-то там кто-то не может родить. Бывают всякие проблемы, все. Тут просто подарки Господь делает. Я говорю, ну как там? Да все чудно так, все так хорошо. Быстро родила. Я ее отвез где-то после 12 ночи. И в 2:15 она родила. Ну, приехала там чуть-чуть, покривилась там. Да вот что-то вроде, наверное, уже я готова. Шарах, звоним, у вас мальчик. Слава Богу. Господь, благодарю Тебя, что Ты нас так любишь безмерно, даришь нам такие чудесные детей. Благодарю Тебя, что Ты нас, Господи, помнишь и никогда не оставишь, как Ты обещал. Даже если бывают скорби в нашей жизни, даже когда проходим мы через какие-то испытания, бывают очень трагедии большие в нашей жизни, тоже случаются. Но мы знаем, что всегда Ты с нами. Ты на руках своих переносишь нас через эти страдания. И Твои благословения, они все равно Твоя милость, Твое огромное милосердие, которое явлено каждый день, и сегодня тоже с утра, оно превозмогает и преувеличивает все то, что с тем нам приходится сталкиваться. Потому что мы с Тобой, Господи, благодарю Тебя за моих дочек, за моих сыновей, за то, что Ты любишь нас. Слава Тебе за все и благодарность. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, сейчас мы хотим поприветствовать гостей нашей церкви. Пожалуйста, братья и сестры, кто приехал с других церквей, с других городов, может, стран, поднимитесь, мы хотим поприветствовать. Ну, семья Ткаченко здесь. Да, Леша, что ты, ну, поднимись, Наташа, ну, мы же вас не видели сколько. Вот, это наши. Но все равно же приехали, мы вас рады приветствовать. Вот, чтобы вы понимали, что мы вас видим, мы радуемся тому, что вы с нами. Нам очень приятно, когда вас тянет сюда. Представляете, вот приезжайте, приходите в общину. Вот. Это же хорошо. Спасибо. Так, кто еще есть, братья и сестры из двух городов? Так, кто-то там? Ага. А, да, вот там Карина и Акбар где-то тут. Это наши друзья, вот они снова с нами здесь, да. Так, слава Богу, благословляем вас, чтобы вам было хорошо. Вы уже уезжаете на следующей неделе, я так понял. Да. А, ага, понятно, не вижу. Хорошо, ладно, приветствуем вас и рады вас приветствовать в нас в церкви. Хорошо. Так, еще мы хотим поприветствовать людей, которые пришли, может, первый раз в такую общину, где, ну, есть лавки, можно сидеть и вот так поклоняться, как вы уже заметили, первые 35 минут. Пожалуйста, кто впервые, может, на церкви, или, может, если у вас нет Нового Завета, мы хотим вам подарить подарок прекрасный, который меняет сердца людей и жизни. Пожалуйста, поднимитесь, дайте о себе знать. Господь, дорогой, просим Тебя за нашу жизнь в этом городе. Прошу Тебя за каждого брата и сестру, за всех нас, вот, которые мы ходим перед лицом Твоим. Даруй нам мудрости, особой мудрости, исходящей свыше. Как нам убедить людей? Как им рассказать, что с тобой жизнь несравненно лучше, что есть смысл только один в жизни – это найти тебя и с тобой пройти эту жизнь, как должно людям, так, как ты задумал. Помоги нам, Господи, быть верными твоими свидетелями, чтобы этот зал переполнялся, чтобы люди приходили поклоняться на всяком месте, в других церквах, везде, по всему городу, по всему миру, чтобы творение славило Творца. Помоги нам, Господи, вразуми нас. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. И сейчас я приглашаю Аню сюда. Вот кто в четверг из вас был, мы немножко слышали. Сейчас Аня тут еще нам расскажет.
Доброе утро. Я хочу рассказать про служение Young Life. Это служение неверующим подросткам. В Украине оно уже около 20 лет в разных городах. И, ну, мы на протяжении года общаемся, дружим с ребятами неверующими, проводим для них клубы и говорим немного о Боге в конце каждого клуба. И в конце, как завершение нашей работы с ними, мы едем в лагерь, везем туда неверующих ребят, с которыми мы общались. И в этом году было два заезда со всей Украины. В первый заезд поехало 174 неверующих подростка, из которых 108 покаялось. Во втором заезде, это в котором уже мы поехали с командой нашей из Херсона, поехало 248 человек неверующих подростков и 174 покаялось. Вот. Но у нас в городе это служение уже год, и мы тоже на протяжении года общались с ребятами и повезли 6 неверующих подростков, и 4 из них покаялось, если можно сейчас фото. Это девчонки, вот, и мы очень просим о том, чтобы вы молились за них, потому что ребята покаялись, но они еще очень не твердые в этом решении, и вот в субботу мы будем начинать малые группы с ними по изучению Библии, будем искать, ну, ответы на вопросы, которые их интересуют, чтобы Бог благословил дальше их путь, и чтобы они, ну, пришли в церковь. Молитесь, пожалуйста, спасибо.
Братья и сестры, я вот так вот слушаю, знаете, это так здорово, когда есть возможность куда-то выехать, поехать целой командой. Или, может быть, просто какой-то семейный отдых, да? Куда-то выехать. Это очень здорово. Вообще, совершать такие путешествия в разные места, это так интересно. Вот скажите, вот за это лето, вот кто из вас уже успел побывать на море? Были такие? Можете поднять руку смело. Есть такие люди. Неважно, на Азовском или на Черном. Кто-то из вас на реке был хотя бы? На Днепре? Есть такие люди? Есть. Прекрасно. А есть такие, которые еще никуда не выезжали? Вот лето заканчивается, еще никуда, да? Так вот, один месяц остался. Да, еще есть возможность куда-то отправиться, в гидропарк. Хотя бы куда-нибудь нужно выехать, насладиться природой, отдохнуть. Есть различные путешествия, абсолютно различные. Если вы посмотрите на рекламы нашего города или там по телевидению или еще где-то, всегда есть какие-то туры, да, кто-то куда-то выезжает, какие-то акции. Ну вот, к примеру, вот, предлагается такая удивительная возможность кому-то из вас выехать, значит, на побережье Турции, Анталии и куда там еще? Черногория. И вот в этом ряду вот, есть один счастливчик, он поедет в Турцию, здесь в Анталию, здесь в Черногорию. Где-то вот под лавочкой, вот где вы сидите, да, спрятан билет. Вот этот заветный билет. Если вы протянете руку, найдете, да, то вы сможете поехать. Вот. Ну, не ищите, конечно, не ищите. Я уже вижу, кто-то полез искать. Это я просто говорю, что так, вот такие рекламы делают, да, людей зажигают, им интересно, и они хотят поехать. Вот. Но существуют и другие путешествия. Есть путешествие как для отдыха, да, есть путешествие, которое названо миссионерским путешествием. То есть путешествие, куда верующий человек едет и трудится там с определенной миссией, с определенным делом. Это миссионерское путешествие. И вот мы читаем книгу «Деяний святых апостолов», и с 13 главы по 14 главу есть замечательное миссионерское путешествие, куда отправились братья Павел и Варнава. Я предлагаю, чтобы мы с вами открыли «Деяния апостолов», 14 глава, и мы посмотрим, это уже продолжение этого путешествия, потому что Яша, когда проповедовал, он начал в 13 главе рассказывать о том, какие приключения были в их жизни. Ну, сейчас мы продолжим. 14 глава. «В Иконии Павел и Варнава вошли, как обычно, в иудейскую синагогу и говорили так убедительно, что поверило очень много иудеев и греков. Однако иудеи, которые отказались им верить, возбудили язычников и настроили их против братьев. Павел и Варнава провели там довольно много времени. Они смело говорили о Господе, который подтверждал весть о своей благодати, давая им силу совершать знамения и чудеса. Жители города разделились. Одни поддерживали иудеев, а другие – апостолов. Но когда язычники и иудеи вместе со своими начальниками захотели применить силу и побить их камнями, те, узнав об этом, бежали в города Ликаонии, Листру и Дервию и в их окрестности, где продолжали возвещать радостную весть». Вот такой отрывочек, с которого мы начнем. Мы видим, что апостолы, вот они совершают такое служение в Иконии. Хотя до этого они были в Антиохии Писидийской, и они там благовествовали, и целую проповедь там сказали замечательную, подробную такую. Но так получилось, что гонения их вытеснили в Иконию. Они пошли дальше, в эту Иконию. Я хочу отметить на некоторые моменты. Давайте вот, если мы с вами миссиональная церковь, то есть церковь, которая имеет миссию, а мы очень часто говорим об этом, чтобы наша церковь была миссионерской, чтобы каждый человек мог служить этому миру, неверующим людям и доводить какую-то истину до каждого человека. То ли это выезд с определенной миссией, какой-то крупный выезд куда-то в какие-то города или в какую-то страну, или это просто твое личное благовестие, например, твоему соседу или твоей семье. Но главное, чтобы церковь несла весть о Христе. Вот мы об этом говорим. И еще один момент, о котором мы говорим, это ученичество. То есть всегда, когда мы собираемся на встречах пасторских, встречи служителей, встречи лидерские, всегда напоминаем, Хотим возродить такую добрую традицию, которая была в нашей церкви. Те люди, которые были у основания церкви, они помнят, что это Босния, туда отправлялись миссионеры, это Крым, это еще, по-моему, Беларусь, если я не ошибаюсь. Ну, церковь живая. И мы смотрим, например, Павла и Варнавы, или, например, ранней церкви, как они это делали. Вот. Давайте обращать на это внимание и применять к себе. Итак, что или какие качества характера нужно иметь, чтобы быть вот таким посланником, миссионером? Чтобы быть вот таким вот служителем, который несет Божью весть. Смотрите, во-первых, здесь впервые в 14 главе Лука, потому что он автор этого послания, он впервые называет их апостолы. 4 стих. Одни поддерживали иудеев, а другие апостолов поддерживали. И еще там в 14 стихе написано, когда же апостолы Варнава и Павел услышали об этом, ну и так далее. Апостолы. Понятно, что есть 12 апостолов. Это те, которые жили во времена Иисуса Христа и которые учились у Него и которые с Ним совершали различные служения. Это такие, знаете, уникальные апостолы. Они были, и таких других никогда не будет. Вот они 12 апостолов. Дальше уже мы видим, что многих братьев называют апостолы. Такое уже расширенное значение. Павел, Варнава, там, Тимофей и еще там ряд имен. Если мы читаем Библию, Новый Завет, мы видим, что появляются апостолы. Ну, апостолы, как одно из значений, это посланник или какой-то, знаете, первопроходец. Еще есть такой корень с греческого «апостол». Это, если так буквально переводить, это «столб». Вот представьте себе здание, и там несколько столбов, которые держат там крышу, да, всю мощь этого здания. Вот такие первопроходцы, да, посланники. 2 Тимофея, когда Павел пишет послание к Тимофею, он рассказывает о своих походах, вот в Иконии, в Антиохии, вот как раз вот об этом месте, где мы читаем в 14 главе. И вот он пишет в 3 главе, 2 Тимофея, 3 глава с 10 стиха. «Ты же последовал за мной в учении, в образе жизни, в целях, в вере, в терпении, в любви, в стойкости, в преследованиях, в страданиях, постигших меня в Антиохии, в Иконии и Листре». Вот те события, о которых мы читаем. «Какие ужасные гонения я претерпел, но от всех меня избавил Господь». То есть апостол дает такое наставление своему ученику и говорит, что ты последовал за мной. Получается, Тимофей, он перенял опыт Павла и делал то, как делал его учитель. Если мы вспомним послание филиппийцам, там тоже встречаются некоторые имена, там Епафродит и еще другие. Это те люди, которые последовали за Павлом и совершали такое же служение наравне с ним, служение благовестия или миссионерское такое служение. Качество характера. Он говорит, ты последовал за мной в образе жизни. То есть ты живешь так, как живет христианин. Друзья, для нас это очень важно. Образ жизни христианина. Какой мы с вами ведем? Давайте смотреть на каждый на свою жизнь и анализировать. Да? Если я хочу кому-то передавать Слово Божье, учить кого-то, а какой образ жизни? Это очень важно. Должен соответствовать христианскому образу жизни. Ты последовал в целях. То есть есть определенные цели. Мы не просто идем кому-то, говорим, ну, как бы просто бесцельно. Очень хорошо, когда есть определенная цель. Говорим, чтобы, ну, образовалась группа какая-то, да, уже появится группа. Или делаем лагерь, чтобы потом заниматься с этими детьми и подростками дальше. Делаем какие-то выезды командные. Для чего? Ну, для того, чтобы укрепить команду, чтобы ободриться и продолжать дальше служение. Какие-то цели есть определенные. Чтобы создалась церковь, в конце концов. Да? Дальше, в вере. Без веры вообще угодить Богу нельзя. Такое качество, как вера, нужно обязательно взять с собой в путешествие. В терпении. Терпение всегда необходимо, его часто не хватает. Достаточно, может быть, посмотреть, как мы общаемся внутри нашей семьи, ну, друг с другом, супруги, или отношение к детям, или отношение к друзьям. Мы видим, что не всегда хватает этого терпения, ведь правда? А потом, когда опомнился, ой, слушай, ну что же я такой нетерпеливый, да? В служении очень важно терпение. В любви. Ох, это слово «любовь». Не всегда-то и просто любить, но ты понимаешь, что это нужно делать. И когда ты смотришь через призму любви, тебе легче вообще прощать человека или общаться с ним как-то. Даже если он делает какие-то неправильные вещи по отношению к тебе, но у тебя другая реакция. Потому что любовь. Дальше в стойкости. Стойкость очень необходима, потому что есть различные испытания, и очень важно, чтобы эти испытания, как и есть, не сбили нас с нашего пути, чтобы мы не потеряли равновесие в этом мире, баланс такой, были очень стойкими, чтобы дойти до конца своей миссии. Хорошо. Вот такие интересные качества, и апостолы, вот они имеют такие качества. И очень важно, что их поддерживает Господь. Потому что они, написано, они совершают знамения, они совершают чудеса. Ну, в этой истории, в Иконии, постигла их, конечно же, как бы сказать, такая участь или такая история. Появились иудеи, которым очень не понравилась вот эта весть об Иисусе Христе. Вообще Икония – это страна, где были еврейские поселения. И там были синагоги. Поэтому апостолы смело могли, как обычно они это делали, входили в синагогу, у меня есть слово, о, нормально, давай. И они начинали говорить. Если мы вспомним 13 главу, о которой говорил Яша, проповедовал, там, значит, они целую проповедь сказали, апостол Павел сказал, целую проповедь, очень подробную. Она была сказана евреям. Как они вышли из Египта, и как потом Бог с ними работал, и как в итоге Бог подарил им Спасителя, и так далее, и так далее. Да? Но им пришлось уйти, потому что также появились люди, которые уверовали, и которые, иудеи, которые выгоняли. Мы еще о них поговорим, об этих людях. Им пришлось уйти дальше. Куда они пошли дальше? Служение в Листре. Давайте прочитаем 8 стих. «В Листре жил человек, не владевший ногами. Он был хромым от рождения и никогда не ходил. Он слушал то, что говорил Павел. Павел же посмотрел на него и увидел, что у того есть вера для исцеления. «Встань на ноги твои прямо», — громко сказал он калеке. Тот вскочил и начал ходить. Люди увидели, что сделал Павел, и стали кричать на ликаонском языке. «К нам сошли боги в образе людей». Вот эта местность Листра — это уже полностью языческий контекст. Тут уже нет еврейских поселений. Тут конкретно живут язычники, у них свое мировоззрение, которое во многом отличается от иудейского образа мышления и жизни и так далее, и так далее. Совсем другая культура. Но Павел, знаете, интересно, он так подошел, посмотрел в глаза и говорит, слушай, ну, он увидел веру. Написано, Павел увидел веру. Очень похожая история из 3 главы, где Петр также пришел в храм, и там сидел тоже хромой человек, он также посмотрел, и исцелился тот человек. Так вот, мне интересно, как же так? Просто посмотрел в глаза и понял, что у него есть вера. Очень интересно, что это за люди, апостолы? Как вот они имели такую способность увидеть? Да? Я думаю, что это связано с дарами. Потому что если мы посмотрим 1 Коринфянам, 12 глава, где описывается там ряд даров разных, да? Среди них дар апостольства есть и дар развлечения духов. То есть он посмотрел и увидел, какого духа человек. Помните, когда Анания и Сапфира пришли к Петру давать эти пожертвования, да? И он говорит, зачем вы хотите обмануть Духа Святого? Это невозможно. И с ними произошла очень нехорошая история. Да? Они упали замертво. Как произошло? Развлечение духов. Он увидел, какого духа были эти люди. У них были нечистые намерения. Также вот Павел увидел, что в этом человеке есть вера. И его вера, она спасла его. И он стал ходить. Это было такое еще плюс знамение очень сильное. Что люди, язычники, они, у них была очень интересная реакция. Давайте посмотрим, какая. Они начали кричать: «К нам сошли боги!» Да? «К нам сошли боги!» Они назвали Варнаву Зевсом и Павла Гермесом, потому что говорил в основном он. За городом был храм Зевса, и его жрец привел к городским воротам быков и принес венки, желая вместе с народом принести им жертву. Сразу они истолковали со своей колокольни, скажем так. Так, Варнава, значит, Зевс. Кто там Зевс? Лидер среди богов. Вот это он. А Павел, потому что он много говорил, потому что в основном он говорил, он, значит, Гермес. Гермес – это посланник богов. Он там какую-то весть говорил, там, я не знаю, письма писал, смс-ки отправлял. Ну, в общем, он тот, кто передает информацию. Вот это вот Павел. Вот они так это истолковали. Сразу появился жрец, который: так-так, у меня есть быки, все нормально, у меня все для этого есть. Сейчас мы принесем жертву. Интересно, что когда ты говоришь человеку о Христе, да, или беседуешь с ним, у каждого своя реакция. Каждый реагирует по-разному, потому что каждый человек живет в своем мире, особенно если мы говорим о неверующем человеке. Недавно, вот пару недель назад, я побывал на похоронах своего друга детства. Он умер, он сильно увлекался алкоголем, вот. Потом заболел, там воспаление легких было, пневмония, организм ослабленный, но он умер. Вот. Это третий друг, который умер, друг детства. Всем им троим я говорил о Христе, у всех была разная реакция. Ну, печально, к сожалению, вот он погиб. Но друзья, которые собрались тоже, друзья, которых я знал, у каждого была своя какая-то интересная версия, вот просто если послушать. У этого парня мама, значит, ее привезли с больницы, и мама вот уже не ходила. И они, ну, казалось бы, что мама первая должна умереть. Но парень там один говорит: смерть... Не, не так. Старуха с косой перепутала комнаты. Ну так, знаете, философски размышляет. Другой говорит: да нет, вот как написано, так и будет. Сверху написано, когда умереть, тогда и умрет. Я пытался объяснить, ну, что все равно человек имеет свой выбор. Живя на земле, мы делаем свой выбор. Мы знаем, куда мы идем. Если мы увлекаемся алкоголем, он нас приведет к своему результату. Если мы делаем какой-то грех, это обязательно будет свой результат у этого дела. Если мы идем к Господу, будет свой результат. То есть у неверующих, ну, неверующие или язычники, да, вот свои есть мировоззрения, с которыми нужно понимать, да, и их нужно, этих людей нужно учить. Так вот, смотрите, какую проповедь говорит Павел. Вообще очень интересно. 15 стих. «Опомнитесь, что вы делаете. Мы такие же люди, как и вы. Мы принесли вам радостную весть. И мы хотим, чтобы вы оставили этих бесполезных идолов и обратились к живому Богу, который создал небо и землю, море и все, что в них. В прошлом Он позволял народам ходить каждому своими путями, но продолжал свидетельствовать о себе, делая добро, посылая вам дождь с неба и урожай в свое время, давая пищу и наполняя ваши сердца радостью». Такая проповедь. Есть такой прием в исследовании Писания, как сопоставление, да, или сравнение. Это очень интересно. В 13 главе, чтобы вспомнить контекст, Там была проповедь для евреев. Совершенно по-другому. Совершенно, ну, поднимались другие темы. Еврейская история, как Бог работал с еврейским народом. Конечно, итог – это спасение. Здесь проповедь для язычников другая. Она направлена на то, чтобы они верили не в многобожие, а в одного Бога. То есть есть такое понятие, как политеизм, это многобожие, да? А есть монотеизм, один Бог. И вот четыре момента из этой проповеди, ну, можно отметить. Первый – призыв к тому, чтобы они отвернулись от идолов и верили в единого Бога. Потому что он говорит, мы хотим, чтобы вы оставили этих бесполезных идолов и обратились к живому Богу. Это очень важно. То есть отвечать на нужду, на нужды язычников, да? Отвечать на нужды неверующих, которые, ну, не понимают Писание конкретно. Книга Иеремии в 7 главе, я просто напомню, там Бог обращается через Иеремию и говорит, посмотри, что делают эти люди, язычники, или точнее евреи, которые обратились в язычество. Папа разводит огонь, мама печет лепешки, посвященные богине неба, а дети рубят дрова, носят хворост для этого дела. То есть вся семья втянута в идолопоклонство. Естественно, если это из рода в род, испокон веков идет, то сложно что-то изменить в голове. Потому что уже есть своя, как знаете, есть такое слово «твердыня». Это оборона такая, крепость. И не так просто разбить эти твердыни. Но это делать нужно, и апостол Павел с Варнавой разбивают эти твердыни. Они пытаются донести весть о том, что нужно отвернуться от идолов. Один Бог. Второй момент. Призыв к покаянию и исполнению воли Бога. Он говорит, опомнитесь, что вы делаете. То есть, чтобы человек покаялся, нужно сказать, опомнись. Подумай, посмотри на свою жизнь, что ты делаешь. Ты когда-нибудь задумывался об этом? Мы принесли вам радостную весть. То есть мы принесли вам волю Бога. Изучите ее, посмотрите ее. Да? Третий момент. Указание на то, что откровение Божье в истории, оно продолжается. Например, 16 стих. «В прошлом он позволял народам ходить каждому своими путями». Это было в прошлом. Но теперь Бог выравнивает, ну, как бы, идею спасения, да, ну, теперь есть другой путь, теперь есть путь спасения. Вот. И четвертый момент – это наблюдаемые в природе свидетельства о Боге. И через это Бог хочет привлечь людей к себе. 17 стих. «Он продолжал свидетельствовать о себе, делая добро, посылая вам дождь с неба и урожай в свое время, давая пищу, наполняя ваши сердца радостью». То есть Бог являет себя в природе. Через созерцание можно увидеть Его милость, Его славу. Вот. И Он говорит, Бог все это делал. Заметьте просто, увидите это. Нужно это увидеть, понять. Вот такая проповедь. Но даже этими словами написано, им едва удалось убедить народ не приносить им жертву. Очень сложно, конечно. Да? Идем дальше. Однако иудеи, которые пришли из Антиохии и Иконии, склонили толпу на свою сторону. Павла побили камнями и выволокли за город, думая, что он уже мертв. Но когда ученики собрались вокруг него, он поднялся и пошел обратно в город. На следующий день они с Варнавой ушли в Дервию. Вот мы коснулись вот этих людей и иудеев. И я бы хотел, чтобы мы остановились вот. Посмотрели, как вот эти иудеи мешают Божьему делу. Вы знаете как, вот есть свет, как бы свет, христиане, они свет несут, этот свет, да, святость. И есть другие люди, которые мешают христианам. Как вот, ну, с чем можно сравнить? Ну, антимайдан и Майдан, да, допустим. Верующие и неверующие. Те, которые несут благую весть, и те, которые мешают этой благой вести. Опять, если мы пользуемся таким приемом, как сравнение. Посмотрите, как они работают. 13 глава. Слово Господне распространялось по всей области. Иудеи подговорили благочестивых женщин из знатных семей и начальников города. Те возбудили преследование против Павла и Варнавы и выгнали их из своих пределов. Помните, да, они пошли, отрусили пыль с ног, говорят, до свидания. То есть, как они работают? Подговорили кого-то, благочестивых женщин, каких-то начальников, пришлось уйти. Цепочка идет дальше. В Иконии, еврейские поселения. Однако иудеи, которые отказались им верить, возбудили язычников и настроили их против братьев. Эти иудеи уже подстрекают язычников. Вообще так удивительно. Кошерный еврей и пес-язычник. Ну, это они называют язычников псами. Они же вообще вместе не контактируют даже. Даже своих полубратьев, этих самарян, да, Самарию, они же обходили 10-й дорогой. А тут вдруг, смотрите, объединились. Святость, ну, в их глазах, и нечистые. И вот что-то их объединило. И вместе они решили выгнать верующих, вместе решили выгнать христиан. Абсурд, конечно. Но мы видим, что эти люди, они способны на зло. Конечно, их раздражает христианство, им не нравится христианство. И есть такая опасность, да, что они будут гнать. Третий момент. В городе, в Листре, где полностью язычники, полностью языческий контекст, где иудеев там в помине нет, они все равно пришли туда. Однако иудеи, которые пришли из Антиохии и Иконии, склонили толпу на свою сторону. Склонили язычников на свою сторону. И Павла, конечно, Павлу досталось. Побили сильно камнями. Но, мне кажется, сложно увидеть и предугадать, в какой момент нужно уходить. Ну, в какой момент есть такая опасность смерти. Сложно. В первый раз достаточно было отрясти пыль. В следующий раз просто спастись бегством или просто уйти, да? А здесь ему досталось очень хорошо. Когда-то он Тимофею пишет, уже будучи в преклонных годах, говорит, а у меня есть знаки на спине, ну, на теле, шрамы. Вот как раз ему доставалось побиение камнями, палками, и он носит на себе вот такие знаки за веру. Вот так вот работают враги путешественников-миссионеров, да? Есть такая опасность. Идем дальше. 21 стих. «Они возвещали радостную весть в этом городе и приобрели много учеников. Затем они возвратились в Листру, Иконию и Антиохию». То есть, по сути, они вернулись опять в те города, где благовествовали, где говорили слово, и там, где их гнали. Там они... Вопрос. Зачем им надо было возвращаться туда, откуда их погнали? Зачем им возвращаться туда, где царит опасность, где есть угроза жизни? Ну, ответ сразу же есть. Там они ободряли учеников, воодушевляли их оставаться твердыми в вере. Сильные братья, сильный характер. Они знают, куда они идут. Они хотят ободрить учеников. Они хотят показать своим примером, чтобы те оставались твердыми в вере. Нам предстоит испытать много скорбей перед тем, как мы войдем в Божье Царство, говорили они. Вообще, мне кажется, ну, эти слова, мне кажется, это как центральная идея этой главы, скажем так. Нам предстоит испытать много скорбей перед тем, как мы войдем в Божье Царство. То есть скорби, гонения и благословения, но они идут рядом. Они идут рядом. Опасность и какие-то достижения. или путь к достижению. Все это рядышком идет. И для этого действительно нужно быть в слове, иметь такой характер особенный христианский, христианский образ жизни. И самое главное, нужно иметь Святого Духа. Без Святого Духа нечего делать. Только Святой Дух помогает нам, верующим, быть вот такими стойкими, идти к своей цели. Павел и Варнава в каждой церкви назначили старших, помолившись с постом, передали их Господу, в которого они уверовали. Затем они пошли в Писидию и пришли в Памфилию. Проповедав там слово в Пергии, они пришли в Аталию. Из Аталии они отплыли обратно в Антиохию, где были вверены Божьей благодати на труд, который они исполнили. Вернувшись обратно, они собрали церковь и рассказали обо всем, что Бог совершил через них, и как Он открыл дверь веры для язычников. Там они пробыли довольно много времени вместе с учениками. Вот они вернулись назад в церковь, и написано, что они вверены Божьей благодати на этот труд. Когда они отправлялись, написано, Дух Святой их побудил отправляться в такое путешествие. Здесь вот написано, они вверены этой Божьей благодати на этот труд. Бог доверяет им этот труд. Естественно, когда они вернулись, они рассказали подробно церкви, церковь, которая молилась за них, которая благословила их на это путешествие, вот, которая сочувствовала и сопереживала этим путешественникам. Я помню, когда лет 5 или 6 назад меня пригласили служить в Раденск, и вот вы знаете, были такие моменты, когда мне хотелось все бросить. Потому что та атмосфера и та обстановка, какая царила вокруг, ну, казалось бы, 21 век. Но люди просто ненавидят христианина. Просто вот могут, знаете, ты идешь, они тебе вслед в спину кричат, маты какие-то отборные. Постоянно какие-то угрозы могут быть. Ну, не говорю, что каждый день, но какие-то встречаются угрозы. Кто-то говорит, мы тебе хату спалим. Мы там собирались в клубе, и какие-то доброжелатели, знаете, подошли ночью перед дверью клуба, ну, извините за подробности, прям нагадили там. Ну, видно, что так старались, знаете, от души. Вот. То есть, ну, есть такие моменты. Однажды к нам пришли дети в клуб христианский. Детей было очень много. Вот чем благословил Господь, очень много детей было. И одна бабушка пришла, свою внучку за руку берет и по лицу ей так при всех дает ладошкой. Говорит, устроили тут секту. И увела. Ну, вот такие моменты были, ну, неприятные. Написали заявление, помню, на меня. Пришли милиционеры, им это дело абсолютно неинтересно. Они сидят, ну, давай, рассказывай, что тут. Мы обязаны отреагировать на сигнал. Потом создавалось, вот там был сельсовет, и вот они создали специальную группу на уровне села, комиссию специальную, которые приходили на наш клуб и спрашивали, так, меня в сторону, пожалуйста, в другую комнату уйдите, спрашивали у детей, что он вам рассказывает, обижает он вас или нет. Вот все протоколировали. Ну, такое, знаете, как бы испытание такое, как унижение такое, что ли, ну, а еще, когда я свою Юлечку забрал в Раденск, я же женился, а потом забрал Юлю. Сколько слез было, вот, потому что, ну, было сложно. Но я хочу сказать, что я рад, что это время было, и это время, ну, оно не прошло даром. Все было не зря. Вообще, я верю, что любое дело, которое ты делаешь, оно зря не проходит. У Господа это все имеет вес. И Он тебя использует, если ты в Духе Святом, если ты подготовленный христианин, Он тебя использует для определенной цели. И это очень важно. И мы как церковь миссионерская, если мы хотим доносить евангельскую весть каждому человеку, то мы должны быть готовы слышать голос Божий и отвечать на его призыв. Вчера звонит пресвитер церкви из Олешек, Василий Федорович, говорит, Тарас, у тебя есть этот мегафон? Ну, и он видел, что у нас там в лагере мегафон был, и мы там ребятам созываем их там, да? Есть, говорю. Да вот мы проводим в Раденске лагерь для детей, и вот нужен этот мегафон, потому что обычно приходят под конец лагеря, как бы не слышат информацию, а мы так будем ходить по селу и говорить, и проходит лагерь, там приходите. Я говорю, конечно есть, конечно, мы вам дадим, у нас их два, один есть слабенький, другой посильнее, вот помощнее мы вам дадим. Сегодня уже не та обстановка, которая была 5-6 лет назад. Сегодня жители этого села отдают своих детей верующим. Они хотят, чтобы детьми кто-то занимался. Слушайте, ну это так, ну, мое сердце радует точно. Я думаю, что вы можете вместе порадоваться таким моментом. Да? Поэтому каждое дело, которое ты не делаешь в своей жизни для Христа, имеет вес. Это очень важно. Имеет и обязательно в свое время принесет благословение. Еще хочу сказать, один пожилой человек в одной церкви сказал так. Я уже, говорит, глуховат на одно ухо. Глаза мои плохо видят. Уже скорость не та. Не так, как у молодежи. Но я знаю, куда я иду. Очень правильные слова, очень сильные слова. Очень хотелось бы, чтобы мы с вами, друзья, ответили на призыв Иисуса Христа в Матфея 28 главе. «Идите и научите все народы». Помните? Давайте вместе, всей церковью, как единый такой организм, как единая цепь такая, да, единая живая церковь, будем действительно работать на миссионерскую, на миссию, именно на миссию. Постараемся доносить весть о Христе на своем уровне, как тебе скажет Дух Святой, но не отворачивайся от Духа Святого и отвечай на его призыв. Ну и также ученики. Очень важно, чтобы мы имели учеников. Ученичество – это очень важно. В этот лагерь, который будет вот с понедельника, польский, как никогда мы набрали много помощников, да, много подростков. 12 лет, 13, 14. Мы так много еще не набирали ребят, но мы верим, что это неспроста, ну, что это принесет свой плод в свое время. Пусть они с такого юного возраста уже учатся служить. Пусть у них будет желание такое послужить Господу. Пусть они всем сердцем привяжутся к Христу. Вот. Пусть они вот попробуют. Неважно, они будут ошибаться. Мы знаем. Они будут ошибаться. Это никто не застрахован от этого. Они будут что-то не так делать. Мы будем их поддерживать и направлять, и учить. И как, когда мы встречали польскую команду вчера, значит, одна из сестер, которая приехала, она привезла с собой сына. 9 лет мальчику. Его зовут Иоиль, как пророк. 9 лет. Это очень правильное решение взять с собой сына на какое-то служение, чтобы он с юных лет видел, как происходит служение Господу. Это очень важно. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы были миссионерами на том месте, где мы находимся, и чтобы у каждого из нас были ученики. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы очень сильно благодарим Тебя, Господи, что Ты являешься для нас такой поддержкой. Ты дал нам все для того, чтобы мы могли служить Тебе и служить людям. Ты одарил нас различными дарами. Ты дал нам утешителя, Святого Духа, тот, который подкрепляет нас, поддерживает, напоминает нам, когда, что и где, и как говорить. Мы благодарим Тебя, Господи, об этом. Прошу Тебя, сделай, чтобы каждый человек, который находится здесь, в нашей церковной семье, мог передавать эту радостную евангельскую весть другим людям, которые еще не знают Тебя. Помоги, Господи, отвечать на вопросы неверующих людей, которые мало что понимают в Писании. Помоги самим нам знать Писание. Помоги нам быть в Слове, быть в Твоем Духе, Господи. Помоги нам быть вот такой миссионерской церковью. Благослови, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Богослужения мы приглашаем к чему-то подбадриваем друг друга. Ну, просто прослушать проповедь, и как бы и все, оно как бы смысла нет. Вот мы послушали, и как бы назревает вопрос. Ну и? А нам что это? Все так же, как бы, да? Вот мы приходим в церковь, там, общаемся, беседуем, на группы приходим. Везде всегда, как бы, в конце, как бы, висит вопрос. Ну и дальше. Поэтому мы, естественно, конечно, в конце каждого собрания, это естественно происходит, как бы, логический такой вывод. Что дальше? Мы с вами изучаем Деяния апостолов. Иисус прощается с учениками, знаете, как в последний момент. В последний момент всегда говорят самое главное. Там, когда поезд там садятся, или там прощаются, в автобус куда-то уезжают. И в последний момент же самое такое надо главное сказать. И вот Иисус, как бы, прощаясь с учениками, самое главное говорит: «Будете мне свидетелями, начиная с Иерусалима, Иудея, Самария», о которой тогда вспоминалось, что обходили ее 10-й дорогой. А Иисус говорит: «Нет, Самария и до края земли». То есть, ну, вот эти вот, типа, псы, что ли. Ну, для Господа это не были псы, он так никогда не говорил. Вот, ну, вот, будьте мне свидетелями. Мы с вами, верующие люди, становимся, и особенно те из нас, которые где-то учат Слово Божие, вот изучаем, да, садимся за парту, сейчас там в классе идет изучение. Сейчас собрание начнется в 11.32, и там тоже будет в классе изучение, и в других местах, вот на малых группах, вот индуктивный метод, ТХИ, ТСМ, там, вот в всяких школах, в группах библейских, везде проходит изучение. Особенно те люди, которые изучают, мы принимаем информацию. И потом, естественно, нам хочется этой информацией поделиться. Господь имел в виду, конечно, и это. Но это, наверное, шло каким-то 12-м пунктом. Серьезно, вот я хочу, чтобы мы поняли друг друга. 12-м, там, 3-м, 4-м. Слышали, что-то раз прочитал, как Павел, что на пути в Царство Божие нас ожидает много скорбей. В этом мире много скорби, и люди проходят через эти скорби. В основном люди ропщут. Вот моя жена не даст соврать. Я в последнее время все время говорю, все чаще и чаще. Так как мы сейчас живем, наши родители не жили. Это не то, что бабушка и дедушка, мои родители. Ваши родители так не жили. И как-то вот, ну, благодарили, как-то, помните, там, в селах, собирались вместе, там, дружили, там, вместе, там, сварили кашу какую-то, тюльки, картошку в мундирах, и там, сидели, кушали, благодарили. Я не говорю, что эти времена лучше. Соломон сказал, это не от большой мудрости, если так говорит человек. Я сейчас не об этом говорю. Но как сегодня мы живем, и при этом ропот везде, даже верующие люди. Так вот, Иисус имел в виду, что свидетелями будете. Это когда мы проходим через скорби, входя в Царство Небесное. Это не тогда, там, когда мы умрем, или когда придет Господь. Сейчас мы с вами граждане Небесного Царства. Вот когда мы входим в это Царство, мы испытываем много скорбей. Так вот, наша реакция на эти скорби, это как раз вот это свидетельство. Вот люди верующие становятся верующими. Что с ними должно происходить прежде всего? Они прежде всего понимают свое отношение к другим людям. Если везде в мире люди хотят наколпачить друг друга, да, унизить, обдурить, то верующие люди, когда становятся верующими, они понимают, что все люди созданы по образу Божьему. Ну как его дурить, если он по образу Божьему создан? Он мой брат. Как его дурить, если она моя сестра? Ну что я должен над ней издеваться, унижать, если это моя сестра, она образ Божий? У людей это открывается, это видение. Люди мирские это не понимают. Не потому что они плохие, мы тоже такие были. Не понимают, глаза закрыты еще. Пелена вот эта вот. Не понимают они Слова Божьего. Поэтому, братья, я хотел бы подчеркнуть. Не в смысле вот свидетелями это сразу вот сидеть и грузить людей. Вы же, наверное, многие из вас убедились. Говорим, говорим, а люди еще дальше о Царстве Божьем. Ну, не хотят слушать. Потому что мы прежде всего хотим языком поговорить, свидетельствовать. Это правильно. Я не сказал, что это не надо делать. Но это третьим пунктом. А первым пунктом это наша реакция на страдания, на какие-то невзгоды. Вот когда люди видят, говорят: подождите, как это может быть? Это не, ну, это неестественно. Почему неестественно? Мы верующие люди. Мы смотрим на жизнь по-другому. Поэтому вот эти вещи, как там, любящим Бога, призванным по Его изволению, вы знаете. Поэтому мы это понимаем. Не просто я выучил этот стих в лагере или в отрезной школе и его цитирую. Это информация. Не обладание информацией, жизнь. Поэтому смотрите. Вот я показал фотографию. Да? Мои дети поехали в роддом и сфотографировали свою сестру. И мы вам показали, вот у нас родился мальчик. 15-й у меня внук. Славный парень. Представляете? 12 мальчиков и только 3 девочки. Нам невесты нужны, короче. Середенки, что вы там себе думаете? Вот это? Мальчиком, мальчиком. Надо же как-то там девочек как-то... Потому что, ну, представьте, из 15 12 пацанов. Им же барышни нужны. Это сейчас вы улыбаетесь, сидите, потому что они маленькие, только родились. Они вырастут и начнут... Что они начнут делать? Начнут искать невест себе. И что, куда потом обращаться? Где, куда? В Одессу ехать или я не знаю? Где такие церкви, где одни девчата? Нам барышни нужны. Поэтому вот мы радуемся того. А я так подумал, вот смотрю на фотографию, думаю. Когда девушка у нас в церкви, молодая женщина, ходит беременная, все видят? Вот когда она родила, не обязательно, чтобы кто-то, медиаслужители, ехали ее в роддом фотографировали. Должна быть очередь здесь стоять, звонить. Мы хотим поехать к вашей девочке, сфотографировать и показать церкви, что у вас родилась, и поздравить ее, вот церковью все. Просто вообще не должно так быть, как мы делаем день рождения. Просто люди, которые вот друзья, просто хотят поздравить. А не обязательно вот кто-то должен здесь быть. Так, у нас должен быть служитель по поздравлению по дням рождения. Да это неправильно, это не мессианская община, это не миссионерская община, не миссиональная. Это просто структура. Просто лидеры церкви хорошо умеют организовать. Это же неправильно, это не живой организм. В семье так не делается. У меня было 50 лет. Мои дети организовали, и мы имели здесь праздник. У меня было 60 лет. Мои дети с радостью провожали меня на пенсию, наконец-то, ух. И сделали праздник. Потому что, почему? Потому что семья. Сестра в них родила, они поехали в Фирули, потому что семья. Вот так в семье церковной. Должна очередь стоять. Уже там звонят родителям, мы хотим вашу девочку поздравить, что она родила мальчика. А ей говорят, да нет, уже 10 человек хочет. Вот это семья. Люди сами хотят. Почему? Потому что они свидетели Христова. Они изменилась жизнь их. Если в зале в нашем месте люди, которые еще не принадлежат такой семье, хотите быть в такой семье? Вот мы создаем такую семью. Вот если хотите, присоединяйтесь к нашей семье. Мы хотим вот такую семью, где все мы участвуем в жизни друг друга. Поздравляем, радуемся. Как там? Радуется один член, с ним радуется все члены. Болит один пальчик, с ним болит все тело. Вот так Павел нарисовал церковь. Я понимаю, что кто-то из вас сидит и думает, да вот у меня было день рождения, никто даже не вспомнил, да вот у меня там это было, никто даже все, вот я был приболел, и меня никто не вспомнил. Друзья мои, от нас же тоже это зависит. Как там? Хочешь иметь друзей и сам будь дружелюбным. То есть я не говорю, что надо обязательно бегать всем там трезвонить, это такое, вот у меня день рождения, завтра меня поздравьте. Я не это имел в виду. Я хочу сказать, братья и сестры, это как призыв. Прежде всего, это касается призыва нас с вами. Верующие люди, прежде всего, изменяются, их сердце, они становятся более добрыми. Это не мгновенно происходит. Это не происходит сразу. Рождение свыше происходит мгновенно. Но вот характер наш, эгоизм, это процесс. Ученичество – это процесс. Мы учимся. Но если вот мы стали верующими, мы не можем быть такими, как вчера. Мы каждый раз, когда выходим из церкви, мы должны уходить немножко добрее. Мы должны учиться чему-то. Услышали, Тараса, слово, да, с деяния? Ага, многими скорбями нам надлежит войти в Царство Небесное. Итак, на пути, вот я иду в Царство, я гражданин этого Царства, значит, скорби будут. А моя реакция должна быть, как героя. Вы слышите реакцию? Побили камнями, подумали, что он мертвый, вытащили за город и бросили. Что делает неверующий человек? Поднимает революцию, организовывает Майдан, берет в руки гранатомет. Ну так же. А верующий встал и пошел в город снова проповедовать. Вы слышите? Почему церковь так распространялась? Реакция верующих людей другая. Они свидетели страданий Христова, страданий жизни, благородства, добрых дел. Они другие, эти люди. Вот эти люди, они другие. Не могут они быть такими, как вчера. Если мы в это не верим, надо проверить себя. Вот представьте, вот мы все с вами, да, вот нас несколько сот человек посещает собрание. Вы на втором собрании. Вот представьте, мы все хотим сделать друг другу добро. Отсюда начинается. Смотрите, Сергей когда-то проповедовал, говорил, что начинается отсюда. Люди видят и хотят приобщиться к такой семье. Вот мы все хотим друг другу сделать добро. Вот представьте, вот мы все хотим друг другу сделать добро. Город-то не такой большой. Будут люди знать о церкви христиан? Конечно. И когда мы делаем призыв, говорим, братья, так люди, вот кто пришел, присоединяйтесь к такой семье, хотите быть в такой семье? Ну, конечно, люди захотят быть в такой семье. А если мы лицемерим, играем, или фарисейством занимаемся. Пришли, посидели, сложили ручки, и такие красивые, пушистые вышли. Тут у меня дома мира нету. Ну, он мне сказал, конечно, я ему так тоже ответила, конечно, пусть Бог меня простит, но я такого наговорила, или я наговорил. Ну, вот реакция на страдание. А потом хотим, чтобы люди верующими были, даже родственники. Не могут. Мы не свидетели. Если мы с вами не можем адекватно реагировать, начиная с своей семьи. Поэтому, друзья, если кто-то здесь вот в нашем собрании есть, кто еще не присоединился к этой семье, может, вы слушаете это и думаете, как сказка. Это не сказка, это реальность. Таких людей полно. Вот я по всему миру езжу. Вот недавно, сейчас вот скоро опять поеду в Армению. Мне надо преподавать предмет «Миссиональная церковь». И я буду делиться тем, что у нас происходит. Вот я буду делиться тем, что у нас происходит. Вот видите, сколько... Сейчас вот Тарас говорил. Кстати, Тарас, у нас был День семьи в Радонском. И никто не гадил. И было полно людей. И сидели, слушали. Потому что ты был там хорошим свидетелем. И твоя Юлечка, которая тебе плакала в жилетку, а выходила на улицу и крепилась и говорила, а мы все равно победим с Божьей помощью. Я верю в это. Потому что вы были молодожены, только поженились. И вот сейчас мы проводили вон День семьи в Радонске в конце мая. В Тюрюпинске, а потом нас попросили в Радонском. И там было полно людей. И никто нас не натравил на нас милицию. Никто не составлял никакие комиссии. Так это ж вот столько только сделал. Ну вот, ну время еще, чуть-чуть же прошло. Ну чуть-чуть же время. А уже какой результат? А мы говорим, нет результата. Бог чудеса не делает. Делает он, изменяет. Полно людей сидело. Часа два шел праздник День семьи, они сидели, слушали, улыбались. И мы уже закончили, они не хотят расходиться. Не хотят слушать, что Слово Божье говорит о семье, о ценностях. Слышите? Вот сегодня это происходит. Вот семья была свидетелями, пожалуйста. Друзья мои, если вы хотите присоединиться к такой семье, пожалуйста, вы можете это сделать. Господь эту дверь очень широко открыл, особенно в нашей стране. И это везде происходит. Вот где бы я ни был, чужие, казалось бы, люди, но в мире такого не бывает. Они меня кормят, спать ложат. Слушайте, евреи, которые считают нас собаками. Я поговорил до Сани Муравского. Он нас там положил в спальню, говорит, ну, тут будете жить, там, да, кормят нас все. Однажды я шел по квартире, заглядываю, а они с Наташей спят на полу. Я говорю, Саня, не понял. Он, так это наша спальня, где вы спите, это наша кровать. Я говорю, Саня, прекращай, все, мы пошли. Не-не-не-не. И я так думаю, евреи, которые вообще, вот сюда мы с вами читаем Писание, они вообще считали, что мы с вами никто. Как это мог, что он меня вот отдал свою постель мне, свою кровать, сам лег на полу, спит, и мы неделю живем, он нас кормит, вот так вот ходит за нами. Как это? Ответ только один. Иисус. Кровь Иисуса нас сделал. Это же не сказка, друзья. Я там видел просто, ну просто идем назад, я прозреваю, думаю, как это могло произойти? Потому что в Иисусе Христе. Вот еврей, который считал, когда-то, может, нас всех тут папа его ходил. Помните, Антон Борисович? Да, я вам говорю. Он когда пришел в ДКС и послушал, как наш хор поет, он говорит, Саша, ты позоришь мою семью. Этим людям такое впечатление, что всем медведик на ухо наступил. А мы кто такие? Фездель. А ты вот это... А потом сам Натан Борисович пришел и учил, и занимался, и смирялся, и слушал. Иногда, может, рукой махал, а потом все равно приходил и посвящал себя. Да, корифеи церкви знают. Посвящал себя этому служению. Еврей. Такой ядреный, знаете. И я приезжал к нему, в квартире тоже сидели, он меня принимал, как целовал меня, как лучшего друга. И не для фарисейства. Просто, вот, потому что это сделал Иисус. Поэтому, друзья мои, я не сказки рассказываю. Я могу рассказывать еще много таких историй. Реальных, со мной происшедших. И это только потому, что есть вот эта семья в мире. Да, у нас куча боков, мы друг раз бываем эгоистичны, бываем невнимательным, это факт. Но есть такая семья. Если хотите приобщиться к такой семье, вот хотите присоединиться, в воскресенье будет крещение. Друзья мои, я прошу прощения еще раз. Мы все время думаем, что бы еще такое сделать, чтобы быть верными свидетелями. Сегодня в 3:55 вот здесь будет концерт. Концерт именно для людей, которые, ну, хоть чуть-чуть открыты Евангелию. Наши друзья, знакомые. Он может сказать, ладно, не богослужение. Приходи, вот просто посидишь на концерте, вот просто. Более того, на этот раз это впервые. Он будет транслироваться в онлайне, этот концерт. Поэтому, кто нас смотрит в онлайне, в 3:55 вы можете включать свой интернет и можете начинать смотреть и ездить в концерт. Там будут люди из Германии, Штатов, Канады, и мы с вами здесь украинцы. И там тоже будут и украинцы. Это огромный такой, он типа такой современный. Это не просто там «Несе Галя воду». Это современная музыка, современный концерт, там, типа джазовые будут там моменты. Вот. Очень, очень высокий уровень, прикидываете? Мастера занимаются этим, этой группой. Поэтому вот можно пригласить своих друзей, знакомых. Пожалуйста, приходите, вот, послушайте, отдохните. Бесплатно. Вы знаете, украинцы любят нашару. Пока. Я всегда добавляю. Поэтому, пожалуйста, в 3.55, воскресенье крещение. Приходите, общайтесь, входите в эту семью. Пока еще мы на пути. Пожалуйста, давайте мы сейчас поднимемся, братья и сестры, будем молиться. Будем просить, чтобы Господь благословил нашу церковную семью. Чтобы такие вещи, поздравления, там, роды, все, мы хотели сделать все друг другу приятно. Наше кафе, вечеря любви, чтобы просто здесь было столько всего наложено на столах, когда мы делаем вечер любви, чтобы мы не могли поесть это. Вот так, чтобы у нас было переполнено сердце радостью, послужить друг другу. Готовим, приносим, угощаем друг друга, радуемся тому, что мы семья, потому что это реальность. Я прилетел в Таджикистан, вообще первый раз вижу семью, первый раз. Они говорят, слышишь, а нам Юра Марк рассказывал, там какая-то жена какого-то пастора готовила там по 600-700 порций пиццы. Это такое бывает или это как-то? Я говорю, бывает. В смысле? Я говорю, это моя жена. Да ну! Я говорю, да. На праздник семьи мы приготовили плов, человек на 500, там 60, по-моему. Я в Узбекистане был, и меня спрашивают, ты тоже такое может быть? Я говорю, ну а чего нет? У нас, если бы человек приготовил на 500 человек плов, он был бы героем Узбекистана. Я говорю, да прям чей не герой Узбекистана, чей не понты, слышишь? Приготовил плов. Что-то такого. С нашим луком, с нашей морковкой, с нашим подсолнечным маслом. Да надо быть идиотом, я прошу прощения, чтобы испортить. Бог подарил такие дары нам, что просто, вот просто бросаешь, а оно получается на высшем уровне. Потому что Бог подарил нам это. Вот такая у нас морковка, такой лук. Высшего качества. Поэтому что-то такого. Они смотрят и не верят. Да не, на 500 человек это нереально. Это же я не сказки рассказываю. Друзья, если хотите, кто-то из вас хочет присоединиться к такой семье, вот, дружной, хорошей, заботливой, пожалуйста, вы можете стать одним из участников вот этой семьи, которая будет преображать мир вокруг себя. И вот здесь, в этой семье, можете быть вот как раз вот тем живчиком, который будет зажигать вокруг себя других. И будет не давать никому покоя, будет говорить, давайте любить друг друга, давайте будем добрыми, давайте будем сострадательными. Вот, пожалуйста, мы сейчас будем молиться в тишине, помолимся, попросим, чтобы Господь преобразовал наш характер, и мы были хорошими свидетелями для славы Божией. В тишине проведем несколько минут в молитве. Кто хочет выйти, покаяться, обратиться, потом покреститься, процесс пошел. Сейчас, вот здесь, стоят служители наши. Выходите, вместе помолитесь с ними. Откройте ваше сердце Господу. Отец наш любящий, мы тебе благодарим сердечно за вот это поклонение, время поклонения, которое мы имели по милости Твоей, в свободе, здесь, на этом месте. Мы могли прийти вместе поклониться, воздать Тебе хвалу. Мы все абсолютно уверены, что Тебе нравится, когда мы собираемся вместе, как одна семья, и пребываем в общении, в слове, в молитве. Боже, это Тебе угодно. И Ты хочешь, чтобы наши жизни преображались каждый день все больше и больше Твой образ. Боже, благослови всех тех, кто кается, всех, кто крестится, кто создает семьи, кто рождает детей, кто служит, посвящает свои жизни, время и деньги, посвящает для славы Твоего, для решения Твоего Царства. Благослови всех верных Твоих служителей. Боже, жалься над теми, кто критикует все это. Жалься над ними, Господи, прости их по милости Твоей. Боже, благослови нас всех, и сейчас, когда мы разойдемся, помоги нам понести вот эту частичку тепла, которую мы здесь получили, вот этот свет, вот это чудесное благоухание Твое. Понеси в этот мир, чтобы в нашем городе было немножко лучше. Благослови нас, Господи. Благослови наши семьи, мы посвящаемся Тебе. Благослови братьев и сестер, которые приехали из Польши. Благослови сейчас вот этот хор и оркестр, который сейчас заезжает в наш город и будут здесь служить и прославлять Тебя и в других городах. И нас, помоги нам, благослови нас и помоги нам быть Твоими верными свидетелями. Господи, будь с нами, и нам будет хорошо. Мы прославляем Тебя, поклоняемся Тебе. Ты самый лучший Господь, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры. Благословляйте друг друга.